Мы с вами продолжаем разбираться с животрепещущими темами.
Значит, вот этот канонист, кто верит, что душа животных после смерти растворяется.
У животных душа смертная. Это значит, что душа животных просто есть некая энергия жизни, которая разлита в природе. Так что вполне возможно так можно представлять.
Растворяется.
Да, совершенно верно. Да, вот у них как раз можно представлять теорию переселения, да, или пересоздания души.
Из кошки собаку.
Да. Нет, скорее всего, там должны генетически соблюдаться. Из кошки в тигра.
Скажите, а вот крещение, если вернуться, вы говорите о том, что ребенку сразу, в общем-то, он имеет грех от падшести, от родителей. А вот когда крещение совершается, младенец чист или взрослый человек чист. Только от первозданного греха или от всех грехов, которые первозданные?
Ой, дорогая моя, это такая серьезная проблема, потому что тут путаницу создали схоластические учебники 19 века. Дело в том, что человек, и сейчас есть такие, иногда такое услышишь, я, например, однажды слышал теорию, слышал в монастыре теорию о возобновлении первородного греха, что, мол, человек имеет первородный грех, крещение его омывает, а во время супружеского зачатия снова ребенку своему передает. Да, чего только не услышишь. Но, вообще говоря, надо это себе представлять так. Что если бы в крещении люди бы полностью уничтожали бы первородный грех, а первородный грех проявляется в человеке прежде всего в его смертности, то это бы сразу бы означало, что человек не только становится свят, что может быть, но еще и бессмертен. Вот. А раз мы видим, что даже что большинство и не святыми в момент крещения становятся, в смысле своей предельной, полноценной, окончательной преданности Богу, но мы же не сомневаемся в полноценности таинства крещения, уж тем более не бессмертными, то это означает то, что в крещении мы не смываем первородную испорченность, а мы получаем власть над первородным грехом. То есть мы перестаем быть рабами первородной испорченности. Но смертности и действия в себе каких-то греховных навыков мы самим фактом крещения не преодолеваем, а преодолеваем, опять же, волей, сотрудничеством с Богом, молитвой. Таким образом, крещение оказывается лишь первым шагом к нашему обожению. А такое представление достаточно протестантское. Кто же потом спорит с протестантами? Крестился и спасен, и больше ничего не надо. Зачем тогда нужно все остальное? Надо сказать, что в древности люди более трепетно и строго относились к крещению, но из-за этого впадали в магическую крайность. Крестились на смертном одре, когда уже ничто не мешает быть святыми, будто бы. И вот когда Евсевий Никомедийский таким образом крестил умиравшего святого Константина, ведь он почти до смерти не был крещенным, причем Евсевий Никомедийский был на самом деле и не православным, а арианским епископом, но он просто еще не знал о своей неправославности, тогда в этом трудно было разобраться. Так вот, ему было видение, ему явился Господь и сказал: «Евсевий, ты мне присылаешь много мешков, они запечатанные, а внутри пустые». После этого видения Евсевий перестал крестить людей, в конце их жизни, а понял, что крестить надо при юности, помня замечательные слова из притчи Соломоновых, которые мы с вами недавно слушали. «Наставь человека при начале пути его, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится и в конце, от нее и в конце его». Какие особенности исповедания католической веры приводят к появлению стигматов? Не особенности веры, а особенности характера западного человека, который, Хотя, возможно, здесь есть, возможно, здесь какая-то есть взаимосвязь с филиокве, с исхождением духа и от сына. Но это такой глубокий богословский вопрос, я бы не хотел сейчас его разбирать. Дело в том, что вообще вы имеете в виду, что наше исповедание догматов это не просто, так сказать, какая-то пионерская клятва. Клянусь, клянусь, клянусь. Это все на самом деле прямой живой опыт. Если мы исповедуем духа от отца исходящего, это рождает одни явления в нашей жизни. Если мы исповедуем духа от отца и сына исходящего, это рождает другие явления нашей жизни. Поэтому наверняка связь между стигматами и исповеданием филиокви есть. Потому что, понимаете, к чему это приводит все западная традиция, но она наверняка связана, повторяюсь, с характером западных людей. К необходимости иметь какие-то, совершать какие-то особые внешние вещи, чтобы вот именно возгревать себя. То есть, если Восток, обратите внимание, всегда настаивал на том, чтобы человек не очень, вот, например, не представлял бы себе многого, старался бы бежать от представлений, от размышлений, как о дьявольском искушении. Например, совет Игнатия Лойолы мысленно медитировать, входить в ад, разные круги, потом подниматься в рай. Это считается для православного человека прельщением. Но, возможно, это действительно потому, что многих восточных людей такие вещи приводили к различного рода сумасшествиям, в то время как западному человеку, видимо, в соответствии с его вот исповеданием веры, требуются какие-то особые вещи, чтобы возгревать в себе дары духа, так сказать. Но надо сказать, что именно стигматы уж очень да, я согласен, может быть, у Франциска Ассизского и некоторых других замечательных святых подвижников, возможно, у них стигматы, они же к этому специально не стремились, возможно, у них стигматы были вот таким уникальным явлением. Но если к стигматам специально стремиться, это напоминает магические опыты филиппинских колдунов, которые своеобразно переживают, христианство, себя распиная, и, пытаясь через ощущение распятия добиться будто бы вот воскресения. Это, по сути дела, изуверский подход к христианству.
То есть у них внешний аскетизм у Запада.
Ну, знаете, не будем всех осуждать. Я думаю, это все-таки связано с особенностью вот их именно. У нас тоже бывает достаточно много внешнего благочестия без внутренней. Нельзя сказать, что это западная болезнь. А вот именно стремление каким-то образом возгреть в себе дары, представить себе рай и ад, эти все вещи. И они, короче говоря, достаточное возгревание в себе нервозных процессов может быть здесь. Связаны со стигматами. Если кому-то не ясно, стигматы – это раны на тех местах, которые были у Христа, которые иногда проявлялись у подвижников, в основном Западной Церкви.
Если а можно подробнее о Франциске Ассизском?
Прочитайте Честертона «Франциск Ассизский». Сначала прочитайте его, потом я буду на эту тему говорить. Вы знаете, да, есть, несомненно, критика, вы знаете, опыта не только Франциска Ассизского, но некоторых католических святых, таких как блаженная Анжела, блаженная Тереза. Этим занимался Ладыжинский, потом в наше время об этом часто говорит профессор, мною глубоко уважаемый, Осипов, вот, о ложном мистицизме у западных святых. Вы знаете, я думаю, что у западных святых могут быть ложные или крайние мистические проявления. Но отрицать весь опыт западных святых мы не имеем права. Потому что католическое учение, например, о Папе Римском или же какие-то еретические вещи не обязательно должны были определять весь духовный опыт человека. То есть вопреки всем вот этим еретическим наслоениям, мы не имеем права говорить о полной там неспасаемости или ложном опыте этих людей. Потом, возможно, вы знаете, вот, например, говорят о излишней эротичности писем блаженной Анжелы там, или блаженной Терезы католических святых. Да, там есть действительно такие смущающие вещи. Но извините меня, у Симеона Нового Богослова есть такие вещи, которые смутят и православного человека. Я сейчас здесь Великий пост в этой аудитории цитировать не буду. Вот. Если мы будем подходить только к словам, то есть мы должны смотреть, что за опытом стоит. Вот есть вещи нам, конечно, в католичестве совершенно неприемлемы. Это учение о заслугах святых, учение о, допустим, там, о чистилище, об этих вещах, которые сформулированы, неприемлемы для нас. А здесь за опытом, во всяком случае, мы, даже если у Франциска Ассизского были какие-то, допустим, вещи, как говорится, чересчур крайности, его житие, его цветочки дышат такой любовью ко Христу, что даже если он в чем-то был неправ, трудно усомниться в его святости, в его добровольной бедности ради Христа и так далее. Что такое волновое действие души? Каким образом это относится к умершим людям? Как связать? Это, видимо, с переселением душ, местонахождение души после смерти. Здесь просто образ апологетический, здесь никакой технической нет тайны. То есть просто душу очень часто вот условно для себя представляют в виде такого волнового, так сказать, волновой функции, которая может налагаться на душу другого человека, которая можно же так сказать, настроиться на волну божественного откровения. Это же не значит, что имеется в виду какая-то вот волна, в смысле радио, там короткая или длинная. Это образы, наверняка имеющие какую-то аналогию в духовном мире. Вот. И людям свойственно чувствовать души других людей. В этом смысле можно сказать, что волны совпадают. Вот об этом шла речь. В Библии в первых словах, где говорится о сотворении неба и земли, якобы говорится о творении, которое предшествовало творению, и что это Бог творил молча, в отличие от творения словом материального мира, и что было время, когда отпавшие ангелы могли покаяться до совращения человека. Ну, вы знаете... Вообще догматически Бог творит все только словом. И если в начале, в первых словах не говорится, что Бог сказал слово, имеется в виду то, что в глубине своей Бог есть молчание, а в высказанности, в творении Он есть слово. Понимаете, есть тайна, в молитве тоже есть молитва словесная, а есть молчание, молчаливое переживание Бога. Есть слова Божии громогласные, и есть тайна, тишина Божия. То есть это просто антиномические вещи касательно тайны божественного творения. То есть и слово, и молчание здесь оказываются антиномическими двумя, значит, явлениями одного порядка. Творение мира, связанными с творением мира. А что касается покаяния отпавших ангелов, то возможно, это действительно так. Представляется мне, что если бы дьявол не стал бы заниматься, свою зависть по отношению к Богу переносить, не стал бы переносить еще на человека, возможно, человек в своем безгрешном постепенном возрастании и обожении смог бы что-то сделать и за заблудшего, и для заблудших ангелов. Однако дьявол, искусив человека и отвратив от Бога, а человек, если можно сказать, в тот момент был последней надеждой Божьей. Вот надежда ангелы, вот надежда человека. Потом остается последняя надежда Сын Единородный, Иисус Христос. Эта единственная надежда не посрамилась. Но и ангелы посрамили надежду Бога, и человек посрамил надежду. И вот с момента грехопадения, возможно, для дьявола закрылась возможность покаяния, а с момента пришествия Христа и воскресения для дьявола значительным образом ограничилась сфера воздействия на человека. И Господь говорит: «Я видел сатану, как молнию, спадшую с небес». А Иоанн Златоуст цитирует слова апостола: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И говорит, что ад упразднился, разрушился и так далее. То есть это говорит о том, что дьявол, хотя и не устает воздействовать на человека, однако же Христовым воскресением посрамлен, и носящие крест, и исповедующие животворную силу креста, не должны бояться его мнимого всевластия. В заключение. Дело в том, что согласно канонам церкви, человек, который три раза пропустил божественную литургию, отлучается от церкви. Три раза подряд, без уважительной причины. Воскресный. Да, воскресный. Без уважительной причины. Вы знаете, это не шутка, потому что ведь вопрос стоит очень серьезно. Только вот подходить к этому нельзя действительно, в смысле справки и формально. Ну, знаете, вот вы говорите о справке, а ведь, например, в дореволюционной Руси в каждом храме, в деревне, например, в маленьком приходе, очень хорошо видели, кто пришел на службу, а кто не пришел, а кто в воскресный день дома сидит. Были времена более отвратительные в этом смысле, когда, значит, заставляли, значит, когда достаточно строгие, даже репрессивные меры принимались против тех, кто не исповедуется и не причащается. Было такое. Было такое в дореволюционной России, во времена Екатерины было такое. Причем удивительно, чем черствее власть к вере, например, ни Екатерина, ни Петр не могут считаться православными, в строгом смысле слова, монархами по духу своего исповедания, тем строже почему-то бывали меры в отношении, так сказать, внешнего благочестия прихожан. Очень строгие меры были при Петре, при Екатерине. Очень строгие. Так вот, коротко здесь что надо иметь в виду? То, что на самом деле у христианина православного не должны быть в ушах глаголы «если ты не был», «если ты опустил», «пропустил». Должно быть другое понимание, почему церковь избрала такую норму, что если ты... Это ведь показатель, древние каноны исходили из реальности. Если ты православный христианин, а каноны составлялись в дни мученичества, три раза пропустил богослужение, то какой ты христианин? Ибо без богослужения вообще не выжить. Без причастия. Завтра тебя поведут на смерть. Значит, ты не христианин. Значит, ты отлучаешься от церкви. Ты же иначе-то не выживешь. И вот так мы должны это воспринимать. То есть у нас никакой не должно быть обязанности ходить на литургию, но должна быть живая потребность. А если этой потребности нет, то действительно мы сами, нам не нужно никакого акта об отлучении. Мы сами себя отлучаем от церкви. Причем люди так интересно устроены. Вот скажи им, что ты отлучаешься от церкви, они испугаются. Я помню, много лет назад у нас появились сектанты. Эти сектанты принадлежали к общине Роса, к неохаризматической протестантской ветви. Церковь Роса. Причем эти протестанты носили на себе крестики и называли своего координатора главного батюшкой. Таким образом, они русифицировались. И вот они пришли в нашу общину. Я хочу с вами поделиться этим опытом общения с сектантами. Прежде всего, они организовали в клубе «Выключите мобильный телефон». Я все равно на это не реагирую, как на будильник. Да. Они, значит, устроили лекцию первую тогда и повесили объявление, что будет лекция по Евангелию. И ко мне подходят и спрашивают: «Отец Лев, вы что, сегодня лекцию читаете у нас в клубе?» Я сказал: «Нет». И я заставил их, я сорвал это объявление. Они сначала думали, что я буду действовать как обычно, их, так сказать, встречают. Я сказал: «Нет, я не против, пожалуйста, но перепишите это объявление, напишите, что лекция будет проводиться не просто, как здесь написано, христианами, а членами такой-то церкви, такого-то объединения. Тогда люди будут знать, что к православной церкви это не имеет никакого отношения». И они вынуждены были переписать. Несколько раз они по воскресным дням еще приезжали, и иногда молодежь к ним на лекции ходила. Потом они пришли к нам на богослужение. Они постояли у нас, помолились. Потом они сказали, что я единственный пастырь в округе, который не вызвал милицию, когда они появились, а отнесся к ним благожелательно. Они думали, что за моей благожелательностью стоит беспринципность. А это действительно была благожелательность. В общем-то, ребята, очень... я хочу заранее сказать, что мне, когда я такое вижу, всегда горько, что такое количество замечательных, молодых, активных христиан находится вне церкви. А очень многие прихожане и христиане пассивны. Это и наша вина, и наша беда. Честно говоря, я их даже вовлек в церковную жизнь, потому что они у меня долго тогда не убирали, значит, картофельное поле, а эти самоотверженные люди сами взялись, и хотя даже девушка была в естественных немощах, она все равно вместе со всеми убирала картошку. И они мне, значит, все, что целый месяц не могли выкопать, они мне за два вечера или за один вечер выкопали эту картошку. Они даже разоткровенчились со мной до того, что один из них сказал: «Вы знаете, наша проблема в том, что мы создаем малые семьи, а потом уже не знаем, что с ними делать. Потому что нам же хочется без конца проповедовать, а что делать с ними дальше, мы не знаем». Я сказал: «Ведите их в нашу церковь, православную». А тот главный там у них большой, так сказать, их координатор сказал: что ты, не выдумывай, ничего такого нет». Вот, было так. Тот был хитрый, они были наивные все, а главный был хитрый. И вот они пришли ко мне через еще месяца два и сказали: «Отец Лев, мы видим, что вы такой, так сказать, демократичный человек, не могли бы вы позволить, чтобы часть молодых людей приняла бы у нас второе крещение, крещение духом?» А у них по их догматике второе крещение, я об этом потом буду говорить. Я сказал: «Да, пожалуйста, но при двух условиях. Первое. Вы спросите и сообщите родителям этих 15, 13, 14, 15-летних ребят, что они собираются принять крещение в вашей общине. Они православные еще. И во-вторых, вы мне передаете их списки, и я в объявлении официально сообщаю об отлучении этих людей от православной церкви. С их согласия. Они должны быть об этом предупреждены. С тех пор я никогда больше этих сектантов в своем поселке не видел». Как хотите, это понимаете. До этого они год приезжали каждое воскресенье. То есть наша благожелательность должна соседствовать с принципиальностью. И вот я заметил, что люди у нас очень боятся реального вот этого объявления, но могут при этом прожить всю жизнь отлученными от церковных таинств, от церковной жизни. Вот чтобы этого не было, богослужение, литургия должна быть потребностью. Значит, не всегда надо всю литургию стоять. Если вы не причащаетесь, достаточно хотя бы до литургии оглашенных достоять. Помолиться о здравии, упокоении, идти по своим делам. Потому главное – свято чтить седьмой день. День воскресный, день будущего царствия. Никто не должен седьмой день воскресный, утро его просыпать в неге, устав от бесчинств субботнего вечера. Или просто даже от усталости этой спать. Спите в субботу утром. Это будет наш протест против стрельбы по Вифлеемскому храму, иудаизму, протест. Вот. А воскресенье не спите. Воскресенье – день святой, и утро воскресенья просыпать нельзя. Если даже в этот день вы не можете быть в храме, обязательно прочитайте правила и, может быть, даже или замените его, или присовокупите к нему песнопение божественной литургии, кроме евхаристического канона. То есть вы как бы не были в храме, но побывали с народом на литургии. Тогда этот день пройдет для вас свято, и вся неделя будет осиянна его благословением.